Та позвала ее к себе в спальню, как поступала всегда, когда желала, чтобы не слышала прислуга, и попросила ее повторить обвинение. Офелия не стала ничего таить, она была убеждена, что Флорентино Ариса, а всем известно, что он извращенец, напрасно домогался матери, что эти отношения наносили больше ущерб доброму имени семьи, чем темные делишки Лоренцо Дассы и невинные шалости Хувеналя Урбино. Фермина Дасса выслушала ее, не проронив ни слова, не моргнув, а когда дочь закончила, она была уже другой, снова вернулась к жизни. «Единственное, о чем жалею, что у меня нет сил выпороть тебя как следует за дерзость и дурномыслие», — сказала она дочери. «А теперь сию минуту уходи из этого дома и клянусь прахом матери, пока я жива, ты на этот порог больше не ступишь». Не было силы, способной переубедить ее. Офелия ушла жить в дом к брату и оттуда принялась засылать к матери высоких эмиссаров с просьбами о прощении. Но все было напрасно. Ни посредничество сына, ни вмешательство подруг не переменили ее решение. Невестке, с которой у нее всегда были отношения по простонародному свойски, она в конце концов сказала сочно и метко, как в лучшие свои годы. «Сто лет назад нам с ним изговняли жизнь потому, что мы, видите ли, были слишком молоды, а теперь хотят изгадить, потому что слишком стары». Она прикурила новую сигарету от окурка и, наконец, вырвала яд, который разъедал ей нутро. «Пусть катятся в задницу», — сказала она. «Единственная отдушина есть у нас, вдов. Никто нам не указ». Делать было нечего. Убедившись, что никакие просьбы не помогают, Офелия в конце концов уехала к себе в Новый Орлеан. Ей удалось добиться от матери лишь одного. После долгих просьб и уговоров Фермина Дасса все-таки согласилась попрощаться с ней. Однако в дом войти не разрешила, ведь она поклялась прахом матери, единственным, что в те мрачные дни оставалось чистым в ее глазах. В один из первых вторников Флорентино Ариса, рассказывая о своих судах, пригласил Фермину Дассу совершить прогулку по реке на пароходе. А если затем еще один день проехать на поезде, то можно добраться и до столицы республики, которую они, как большинство людей их поколения в Карибских краях, называли по-старому Санта-Фе, как называли ее до прошлого столетия. Однако Фермина Дасса все еще разделяла предрассудки мужа и не имела никакого желания увидеть холодный и мрачный город, где женщины, как ей рассказывали, выходят из дому только к заутрене и не имеют права зайти в кафе поесть мороженого или появиться в общественных местах, а на улицах там постоянно заторы из-за похоронных процессий, и дождь сыплет, не перестает со времен потопа, хуже, чем в Париже. А вот к реке ее наоборот тянуло. Хотелось увидеть, как на песчаных отмелях греются под солнцем кайманы. Хотелось проснуться среди ночи от воплей морской коровы. Однако пуститься в столь трудное путешествие в ее возрасте, вдове, да еще одной, представлялось совершенно невозможным. Флорентино Ариса еще раз повторил свое приглашение по прошествии времени, когда она уже решила продолжать жить без супруга, и теперь затея показалась ей более вероятной. Теперь, после ссоры с дочерью, после стольких горьких переживаний из-за отца, испытывая запоздалую злобу на мужа и ярость на лицемерную лесть Лукреции дель Реаль, которую столько лет считала лучшей подругой, теперь она казалась и сама себе лишней в этом доме. И однажды вечером, прихлебывая настой из разных сортов чая, она оглядела постылый двор, где уже никогда не поднимется дерево ее беды. «Одного хочу — уйти из этого дома, уйти, куда глаза глядят, и больше сюда не возвращаться», — сказала она.
«Вот и уйди, на пароходе», — сказал Флорентино Ариса.
Фермина Дасса в задумчивости поглядела на него. «А что?» «Вполне может быть», — сказала она. Еще минуту назад она ничего такого и не думала, а тут сказала, и все решено. Сын с невесткой, узнав, обрадовались, а Флорентино Ариса поспешил уточнить, что Фермина Дасса будет почетным пассажиром и в ее распоряжение предоставят каюту, где она будет чувствовать себя как дома. Обслуживание он обещает превосходное, а капитан самолично позаботится о ее безопасности и благополучии. Чтобы заинтересовать ее, он принес карты маршрута, открытки с полыхающими закатами, стихи, воспевающие незамысловатый рай на реке Магдалене, написанные знаменитостями, путешествовавшими по этим местам, или же теми, кто стал знаменит благодаря прекрасным стихам. Она просматривала их, когда была в добром расположении духа. «Не надо меня завлекать, как ребенка», — говорила она ему. «Если я поеду, то потому что решила, а не ради красот природы». Сын предложил, чтобы невестка поехала с нею, но она резко возразила. «Я достаточно взрослая и в присмотре не нуждаюсь». Она сама собралась, продумав все детали, и почувствовала огромное облегчение, предвкушая 8 дней плавания вверх по реке и 5 обратного плавания вниз, имея при себе лишь самое необходимое — 30 платьев из хлопка, туалетные принадлежности, 2 туфель, чтобы подняться на пароход и сойти с него —